Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Кому могло быть выгодно убийство Руслана Ямадаева? Джордж Буш выступил с обращением к нации по поводу состояния американской экономики. Съезд британских лейбористов. Гордон Браун остался партийным лидером. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, в Москве накануне вечером несколькими выстрелами в упор был убит бывший депутат Государственной Думы, один из наиболее влиятельных чеченских политиков Руслан Ямадаев. Эксперты и люди, лично знавшие Ямадаева, рассуждают о том, кому было выгодно убийство, которое уже многие называют политическим. Рассказывает корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Очень громкое убийство одного из наиболее известных чеченцев постарались сделать тихим. Контролируемый Кремлем Первый канал российского телевидения о нем в своих дневных новостях даже не упомянул. Официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин в интервью другому российскому каналу заявил, что дело об убийстве уже расследуется.
Учитывая особую дерзость, с которой было совершено преступление, и его резонансность, дело принято к производству главным следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. В настоящий момент уже проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся судебно-медицинские, баллистические и другие экспертизы. Ведутся также необходимые следственные оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению. К расследованию уголовного дела привлечены опытнейшие следователи и криминалисты Центрального аппарата Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. В настоящий момент рассматриваются все возможные версии преступления.
Что же за человек был Руслан Ямадаев? Корреспондент «Коммерсанта» Ольга Алленова близко знала погибшего чеченского политика, и вот что она рассказывает о человеке, которого, оказывается, близкие называли совсем не Русланом.
Я называю Руслана Ямадаева Халидом, потому что это его настоящее имя. Его так все называли, его все знали под этим именем. Все знакомые, все родственники, близкие. Сложно сказать, что это был за человек, потому что все прекрасно знают, что во время Первой войны он был бригадным генералом ичкерии. Во время Второй войны он перешел на федеральную сторону, неординарный поступок совершил, даже раньше, чем это сделал Кадыров, и не все это поняли, многие его осуждали за это, довольно многие в Чечне тогда называли его предателем, его и его братьев. Он был уверен, что это необходимо. Он говорил, вот когда я с ним встречалась еще в те времена, он говорил, что понял, что сопротивление во время Первой Чеченской войны, оно было, неправильным, что ли. Он считал, что вот всех этих полевых командиров, всех бригадных генералов, их, по сути, вот подставили. Масхадов, Тудаев подставили, потому что бессмысленно было сопротивление, бессмысленно было бороться с Россией, тем более, что, как он считал, в общем-то, с Россией нужно дружить и договариваться. И все вопросы можно решить без гибели чеченцев, которые, как он считал, и так вымирающий народ. И потом он стал депутатом Государственной Думы, его братья стали героями России, он тоже стал героем России. После того, как эта семья, в общем-то, отличилась во время Второй Чеченской войны. Брат Халида Джабраил был командиром спецназа чеченского. Потом этот спецназ возглавил Сулим, и подразделение уже стало называться батальоном «Восток».
Бывший коллега Ямадаева по Государственной Думе, политик Владимир Рыжков, полагает, что убийство было политическим.
Мы были коллегами по Государственной Думе. Безусловно, это политическое убийство. Не первое политическое убийство в Москве. Не так давно был убит еще один противник Кадыровых. Поэтому это означает, что в Москве действуют те же законы, которые действуют сегодня, законы в кавычках, и в самой Чечне, что борьба за власть в Чечне, которая идет с оружием в руках, она выплеснулась теперь и на московские улицы, и никто не может себя чувствовать в безопасности. Конечно, реакция российских властей должна быть жесткой, потому что это вещи недопустимые, когда в столице государства средь бела дня в двух шагах от дома правительства, где заседает бывший президент, а нынешний премьер-министр Путин, убивают бывшего депутата Государственной Думы и одного из самых известных политиков Чечни.
Ольга Алленова также пытается найти ответ на вопрос, кому было выгодно убивать известного и влиятельного человека в Чечне так показательно.
Совершенно очевидно, что Кадыров их ненавидел. Эта семья представляла для него угрозу реальную, потому что и Халид, и Сулим Ямадаева — это очень авторитетные в Чечне люди. Особенно Халид, потому что все-таки он глава семейства вот этого Ямадаевых, которое считается, ну, одним из самых авторитетных, уважаемых в Чечне. Ну и Сулим, в общем-то, тоже, потому что командир подразделения боевого, боеспособного, которому, насколько я знаю, там люди шли служить не столько за зарплату, сколько вот потому, что его уважали. И костяк его, этого батальона, они до сих пор с ним, эти люди, несмотря на то, что их там расформировали, что-то там, какие-то проблемы. Вот, то есть они ему преданы искренне. Естественно, вот такие личности для Кадырова, они опасны. Стоит вспомнить расстрел Байсарова. Кстати, Байсарова, командир отряда «Горец», командир отряда ФСБ, расстреляли практически так же, как вот Руслана Ямадаева вчера, тоже в центре Москвы, тоже в упор, машина была расстреляна. Потом можно вспомнить убийство Алихана Муцаева, это тоже такой достаточно оппозиционно настроенный был силовик чеченский. Не очень давно было совершено нападение на командира батальона «Запад» Беслана Элимханова, тоже оппозиционно настроенного Кадырову, и он просто чудом выжил, этот человек, он сейчас в госпитале лежит. Ну, если вот все проанализировать, то становится ясно, что все эти убийства — это как вот звенья одной цепи. Очень сложно сказать, что всех врагов Кадырова убивают совершенно разные люди по разным мотивам. Кого-то там кровники, кого-то за бизнес, кого-то еще за что-то, но почему-то исчезают, уничтожаются физически все люди, которых не любил и опасался Кадыров. С другой стороны, я вот думаю о том, что Кадыров, в принципе, прекрасно понимал, чем грозит ему убийство Ямадаева. Ведь это вражда вот этих вот родов, двух сильных авторитетных родов в Чечне. Это очень опасно. Ведь Кадыров теперь не сможет спать ни днем, ни ночью, потому что если Сулим Ямадаев объявит ему кровную месть, то это очень серьезно.
Так считает корреспондент «Коммерсанта» Ольга Алленова. Чеченский политолог Руслан Кутаев, рассуждая о версиях произошедшего, говорит, что как раз Рамзан Кадыров – это не тот человек, который бы сейчас организовал убийство своего оппонента.
Мне кажется, убили Ямадаева, а удар нанесли по Кадырову. Я имею в виду, что абсолютно однозначно, я много об этом говорил, есть очень много группировок, я не оговорился, до десятки группировок чеченцев, упакованных очень серьезными деньгами, которые ведут с той или иной группировкой в администрации президента России, которые спят и снится им, что они управляют и возглавляют Чеченскую республику. И поэтому сейчас убийство Ямадаева, единственный человек, которому категорически это невыгодно, это Рамзан Кадыров. И поэтому на первый взгляд напрашивается вывод, что может напрашиваться вывод, что Кадырову устранил политического оппонента, личного врага. Я абсолютно убежден. Я еще раз говорю, убили Ямадаева, а удар нанесли по Кадырову.
Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Еще несколько мнений по поводу убийства в центре Москвы влиятельного чеченского политика Руслана Ямадаева в нашей программе через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В больнице Самары скончался еще один осужденный, пострадавший в результате беспорядков в исправительной колонии номер 6. Во вторник вечером там произошла драка, были подожжены несколько строений. Позднее при осмотре места происшествия нашли обгоревшее тело одного заключенного. В центре Саратова в ночь на четверг произошел взрыв, 4 человека ранены. Как сообщили в местных правоохранительных органах, во дворе многоэтажного жилого дома сработало самодельное взрывное устройство. Кассационная коллегия Верховного суда отложила на 8 октября рассмотрение жалобы КПРФ на отказ удовлетворить иск партии об отмене итогов выборов в Государственную Думу 5-го созыва. В Сухуми у здания службы безопасности Абхазии произошел взрыв, никто не пострадал. Как сообщил глава абхазских спецслужб Юрий Ашуба, около здания был припаркован начиненный взрывчаткой автомобиль. В Нью-Йорке прошла встреча госсекретаря США Кондолизы Райс и главы МИД России Сергея Лаврова впервые после российско-грузинского конфликта в августе. Сообщается, что Райс повторила возражение Вашингтона против проведенной России операции в Грузии и признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы в эфире в 20 часов по московскому времени. Его проведет мой коллега Андрей Шар. Итак, тема дня Радио Свобода в 20 часов сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к теме убийства в центре Москвы героя России, бывшего депутата Государственной Думы Руслана Ямадаева. Свое мнение по поводу этого преступления высказали сегодня и гости программы «Час прессы», обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов, бывший главный редактор газеты «Чеченское общество», а ныне советник президента Чечни Рамзана Кадырова Тимур Алиев и заместитель главного редактора газеты «Газета» Дмитрий Бальбуров. Фрагмент этой беседы, которую вела моя коллега Елена Рыковцева, мы предлагаем вашему вниманию.
Если задумываться о том, для чего все-таки это было сделано, мы, конечно, не можем сейчас, мы не прокуратура, мы не следствие, мы не можем ничего утверждать пока. Ну, в общем, я бы сказал, что было очевидно, что если вот думать о том, что кто-то, кроме Рамзана Кадырова, может быть президентом в Чеченской Республике, и считать, что выбирать преемника можно вот из этого сектора, в котором находилась семья братьев Ямадаевых, то понятно, что Сулим президентом быть не мог ему рано, а Руслан — это зрелый политик, который имеет за плечами опыт работы в Государственной Думе, опыт руководства чеченским отделением партии «Единая Россия», и он как раз имел такой политический потенциал. И с точки зрения политической борьбы мы, опять-таки, не можем ничего утверждать, да, мы можем только предполагать. Понятно, что больше рисковал он, чем Сулим.
Тимур, я бы хотела к вам обратиться. Вот есть такое мнение, что да, оппоненты, да, противники политические, но я уже сказала, что внешне это, конечно, не выражалось. То есть если кто-то хотел пригласить в эфир Руслана Ямадаева и услышать от него какие-то резкие слова в адрес Кадырова, он бы не дождался. Он себе этого не позволял. Я также слышала о том, что их конфликт, который особенно обострился вот в связи с событиями вокруг батальона «Восток», все-таки пошел как-то на убыль в последнее время. Как вы там ощущаете в Чечне? Вот эти отношения действительно были на острие или все-таки уже какое-то у них происходило? Ну, примирение, не примирение, но начали подзабывать друг о друге, нет?
Ну, на самом деле, насколько я слышал, это говорил президент, значит, Рамзан Кадыров, что по данным, которые не озвучили ему, что Сулим Ямадаев, его отставка была принята, вот, то есть батальоны сами по себе не оставались. А вот а Сулим Ямадаев, по крайней мере, уходил в отставку с военной службы. А, ну и там должны были какие-то еще вроде бы уголовные дела инициироваться. То есть, с одной стороны, получается, что как бы информация о вот этих отношениях, она уходила скорее из такой публичной плоскости в плоскость юридическую, где уже там решалось дело в судах или там в каких-то еще иных инстанциях, но не публичных.
Дмитрий, ваш коллега Иван Сухов говорит, что он не был удивлен. Вы как отреагировали?
Я был просто шокирован этим происшедшим вчера событием. При том, что, конечно, что-то такое назревало, и не только с этим широко известным конфликтом между братьями и президентом, но это назревало и по отдельным другим эпизодам, которые становились известны широкой публике. Ну, скажем, там инцидент на питерском заводе «Самсон», потом продолжение этой истории с братьями Арсамаковыми и так далее. Но то, что произошло это именно в таких обстоятельствах и в такое время, говорит просто о том, что для того, чтобы организовать такое преступление, для того, чтобы выследить такого человека, который имеет множество степеней защиты и моральной, и физической, и так далее, для того, чтобы решиться на это среди бела дня и выполнить это, конечно же, было задействовано очень крупные силы. Какие? О них мы можем только догадываться.
Напомню, что участниками разговора в студии «Свободы» были обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов, бывший главный редактор газеты «Чеченское общество», советник президента Чечни Тимур Алиев и заместитель главного редактора газеты «Газета» Дмитрий Бальбуров. Беседу вела Елена Рыковцева. Региональные активисты аграрной партии провели сегодня несанкционированный митинг протеста у центрального штаба партии. Они протестовали против слияния аграриев с «Единой Россией», рассказывает Максим Ярошевский.
Встречались региональные представители аграриев в соседнем со штабом партии «Палисадники», где разделились на группы и активно обсуждали сложившуюся ситуацию. Большинство рядовых членов АПР выступает категорически против объединения с «Единой Россией». «Мы конструктивная оппозиция», — говорили друг другу митингующие. В это же время в переулке начали появляться милиционеры. «У нас мирная акция, мы просто хотим увидеть наших лидеров и поговорить с ними», — успокаивали друг друга приехавшие из Тулы, Твери и Карелии крестьяне. В этот же момент три активиста развернули подготовленные заранее плакаты. Плотников, ты превратил партию в кучу навоза. Могильщика, АПР в отставку, Плотников, Иуда. Плотников, за сколько продал партию. Начинаем движение к главному входу в штаб, призвал наиболее активный представитель партии. Однако на дороге моментально появились милиционеры, которые в считанные секунды трех митингующих с плакатами задержали. Тем не менее, в количестве двух десятков человек толпа все же дошла до штаба партии, но уже без плакатов. Дверь в здание оказался закрытой, и общение ограничилось беседой с охраной через домофон.
Много, да, хотят пообщаться.
Из разных регионов.
Кто-то есть из руководства? Ну, вообще, кто-то есть из членов партии, пусть выйдут.
Бюрократия, она и есть. Конечно. Партийная бюрократия.
Один из митингующих, пока его соратники тщетно пытались добиться встречи с руководством, в знак протеста приковал себя наручниками к решетке и начал раздавать фотоколлаж с изображением Владимира Плотникова, держащего в руках красно-черный гроб с буквами АПР. Открыли наручники милиционеры уже через 5 минут, а возмутители спокойствия отвели в отделение. Региональные аграрии выступают резко против слияния с «Единой Россией». Среди руководства около 20% разделяют точку зрения простых членов партии, говорили пикетчики. Можно объединиться, но не с единороссами, считает крестьянин из Карелии Алексей Иванов.
У всех разное мнение. Кто-то за союз с коммунистами, кто-то за создание новой организации какой-то. Просто народ весь в недоумении, мягко говоря. Но с нами просто отказываются говорить вообще. Аграрная партия сам по себе всегда была в оппозиции, опять же, в союзе с КПРФ. Вот лично я за создание новой какой-то организации аграрной.
Наше руководство не имеет права самовольно решить такой важный для партии вопрос, как слияние, считают участники митинга, говорит член фракции аграрной партии Василий Вершинин.
Давайте спросим крестьян. Если крестьяне нам скажут, что да, такая партия не нужна, как говорится, проведем крестьянский референдум. Вот для этого надо и нам собрать и организационный комитет и организовать такой опрос. Опросить сельхозтоваропроизводителей, их мнение узнать. Несложно это, в каждом регионе у нас есть представители. Если скажут, не нужна, мы должны подчиниться их воле. Но мы знаем, что это не так. Что это сговор верхов, плюс он не на пользу и Единой России, и нашей власти. Потому что не будет голоса крестьян. Нельзя управлять партией, вернее государством, в одном лице и в одной партии. Оппозиция любая нужна. А мы конструктивная оппозиция, мы не собираемся кого-то не извергать. Мы хотим вместе с властью работать, но голос крестьян должен быть слышен.
Расходились региональные представители аграрной партии от штаба АПР под внимательность. Присмотром милиции. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Очередные полчаса нашей программы завершит первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее, как всегда, ведет Юрий Жигалкин.
Президент Буш выступил с чрезвычайным обращением к стране. Впервые за 8 лет президентства Джордж Буш избирает такую форму обсуждения со страной экономических проблем, потому что ситуация, по его словам, критическая. Ведущие финансовые институции балансируют на грани краха. Некоторые из них разорились. По мере роста атмосферы неопределенности многие банки ограничили выдачу кредитов. Кредитные рынки застыли, и американские семьи и американские предприниматели столкнулись с трудностями, пытаясь занять деньги. Мы переживаем серьезный экономический кризис, и федеральное правительство прибегает к решительным мерам, чтобы остановить его, сказал президент Буш. Самое главное, мое правительство совместно с Конгрессом разрабатывает меры с тем, чтобы нейтрализовать корневую причину кризиса. Ценные бумаги, связанные с ипотечными кредитами, значительно потеряли стоимость. Банки, инвестировавшие в эти бумаги, сократили кредиты. В результате вся экономика оказалась в опасности. Я хочу дать возможность федеральному правительству уменьшить риск, исходящий от этих активов, и предоставить системе жизненно необходимые средства для того, чтобы предотвратить коллапс финансовых институций и возродить кредитование. Президент Буш подробно объяснил, что стало причиной этого кризиса. Привлекательность Америки, по его словам, в качестве объекта для инвестиций в последние десятилетия спровоцировала гигантский инвестиционный бум, предоставивший доступ к беспрецедентно дешевому кредиту миллионам и миллионам людей, позволивших себе то, что они не могли позволить себе в прошлом, в том числе покупку домов. Одновременно, по словам президента, необоснованные расчеты на то, что рост стоимости недвижимости будет неостановим, заставили людей брать непомерные кредиты, и когда предложение сильно превзошло спрос, начался обвал, последствия которого могут быть губительны для экономики. Отвечая критикам, утверждающим, что правительство намерено выбросить сотни миллиардов долларов на поддержку банков, которые, собственно, и довели финансовую систему до края пропасти, президент Буш заявил, что он сторонник свободной рыночной системы, но он вынужден прислушаться к предупреждениям профессионалов о том, что крах новых банков расшатает основы экономической системы. Без этого пакета помощи, считает президент, страна может стать жертвой финансовой паники. Президент пригласил двух кандидатов в президенты и ведущих законодателей на экстренную встречу в Белый дом с тем, чтобы договориться о деталях пакета помощи. Говоря о перспективе, у американцев есть все поводы быть уверенными в силе нашей экономики. Несмотря на коррекции, рыночные перегибы, демократический капитализм – лучшая из существующих систем. Она превратила нашу страну в лучшее место для инвестиций и предпринимательства. Она дает нашей экономике силу и гибкость, способность выстоять под любым давлением и вернуться к жизни, заявил президент Буш в чрезвычайном обращении к американцам. Даже улыбки на лицах руководителей американского и российского дипломатических ведомств перед первой после российско-грузинского конфликта выглядели, по мнению многих репортеров, искусственно. «Давайте обменяемся рукопожатием. Может, после этого репортеры покинут нас?» – пошутила госсекретарь, отказавшаяся отвечать на вопросы. «Вы думаете, этого им будет достаточно?» – подхватил шутку министр иностранных дел России. Встреча прошла за закрытыми дверями и завершилась столь же немногословно, как и началась. Формальными темами обсуждения были иранская и северокорейская проблемы. Смогут ли Россия и Соединенные Штаты найти общий язык по этим проблемам? Вопрос Майклу Раду, сотруднику Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Я думаю, в иранском случае Россия ведет откровенную игру. С одной стороны, пытаясь заработать деньги на сотрудничестве с Ираном, с другой, пытаясь убедить всех в том, что без нее решение иранской проблемы невозможно. При этом Москва, я думаю, осознает потенциальную опасность ядерного Ирана. Прежде всего для России существует такая опасность. И в конце концов, я думаю, она подпишется под новыми антииранскими санкциями и без каких-либо заметных уступок со стороны Соединенных Штатов. Да и сейчас, как мне кажется, российская кооперация по этому вопросу уже не слишком актуальна. Время для дипломатических акций, по-видимому, уже упущено. Мы видим, что многолетние попытки договориться, наказать Иран, ни к чему не привели. И сейчас у нас, скорее всего, остается ограниченный выбор. Либо силовая акция, либо мы должны смириться с идеей ядерного Ирана и возможными последствиями этого. После решительного осуждения Соединенными Штатами российского вторжения в Грузию, Москва откровенно предупреждает Вашингтон, что ему лучше снизить градус критики, если он хочет поддерживать нормальные отношения. Насколько, как вы считаете, практичны такие требования? Соединенные Штаты пытаются действовать, исходя из стратегических реалий. Существуют области, где интересы двух стран сталкиваются, и Вашингтон не намерен отступать от своих интересов. Есть немало областей, где у двух стран общие интересы, как, например, в борьбе с исламским терроризмом. И в этой сфере американо-российское сотрудничество неизбежно, поскольку это и в российских интересах. Требовать от Соединенных Штатов другого подхода просто нелепо. Другой вопрос, какой взгляд на отношения с Россией будет доминировать в Вашингтоне, скепсис или стремление к расширению кооперации? Это будет зависеть от того, кто окажется в Белом доме. Интересно, что во время выступления в Нью-Йоркском совете по международным отношениям, сразу после встречи с Кондолизой Райс, Сергей Лавров, беспрестанно атаковавший в последние недели тех, кто выворачивает, по его мнению, смысл российской акции в Грузии, резко изменил тон своих заявлений. Говоря о том, что Москва готова сотрудничать с Вашингтоном и по иранской, и по северокорейской проблеме, он сказал: «Мы не считаем, что чрезвычайно важные вопросы, требующие разрешения, должны стать заложником эмоций».
Рассказывал Юрий Жигалкин. Его рассказ завершил первую часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Расследованием убийства бывшего депутата Госдумы России Руслана Имадаева занимается Следственный комитет при прокуратуре. В больнице Самары скончался еще один осужденный, пострадавший в результате беспорядков в исправительной колонии номер 6. В центре Саратова в ночь на четверг произошел взрыв, 4 человека получили ранения. Кассационная коллегия Верховного суда России отложила на 8 октября рассмотрение жалобы КПРФ на отказ удовлетворить иск партии об отмене итогов выборов в Государственную Думу 5-го созыва. В Сухуми у здания службы безопасности Абхазии произошел взрыв, никто не пострадал. В Нью-Йорке прошла встреча госсекретаря США Кондолизы Райс и главы МИД России Сергея Лаврова впервые после российско-грузинского вооруженного конфликта в августе этого года. Кандидат президента США Демократической партии Барак Обама не поддержал предложение своего соперника Джона Маккейна отложить первый раунд предвыборных теледебатов. Маккейн объяснил свое предложение финансовым кризисом в Соединенных Штатах. Продолжаем нашу программу. Как вы только что слышали, Кассационная коллегия Верховного суда России отложила рассмотрение жалобы КПРФ на отказ удовлетворить иск партии об отмене итогов выборов в Государственную Думу, рассказывает Мумин Шакиров.
Коммунисты, придя на заседание коллегии Верховного суда, начали сразу с претензий. Первая жалоба касалась выбора помещения, где собрались все участники процесса. Руководство КПРФ признало его тесным и неуютным, так как партийным боссам Геннадию Зюганову, Ивану Мельникову и Владимиру Кашину досталось место рядом с зарешеченной клеткой для подсудимых. Но суть заключалась в том, что в зал заседания из-за ограниченного числа мест не попали несколько десятков сторонников КПРФ, которые пришли поддержать коллеги, собрались в 10 утра на Поварской улице у здания Верховного суда России. Судья объявил перерыв, чтобы разрешить этот вопрос, но выяснилось, что единомышленники коммунистов уже разошлись. Заседание продолжилось в прежнем помещении, но тут последовала вторая жалоба. В ходе процесса представители КПРФ потребовали отвода судьи Галины Манохиной. По словам главы юридической службы КПРФ Вадима Соловьева, близкая родственница Манохиной работает консультантом правового управления Центр избиркома России, что позволяет сомневаться в ее объективности.
При такой ситуации, с моей точки зрения, рассматривать дело нельзя. И вообще я немножко удивлен. Мне кажется, что сама судья должна была предупредить свое руководство о такой вот ситуации.
Кроме того, коммунисты заявили отвод представителю Генпрокуратуры, указывая, что у нее могут быть дружеские отношения с представителями Центра избиркома. В свою очередь, представители Центральной избирательной комиссии выразили несогласие с ходатайством истцов. Позицию ЦИКа озвучила Марина Гермашева.
Это не основание. В законе существует определенная статья 16 Гражданского процессуального кодекса, в соответствии с которой определены основания для отвода прокурору. И это основание, так сказать, измышления, скажем так, всего-навсего.
В итоге судья не принял отвод представителя Генпрокуратуры, а по первой жалобе коммунистов, где речь шла о родственных связях между судьей Галиной Манохиной и одним из сотрудников Центра избиркома, реакция была следующей. Коллегия Верховного суда официально не огласила своего решения по данному ходатайству, но перенесла рассмотрение жалобы КПРФ на 8 октября. С комментариями по этому поводу выступил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
Меня, конечно, удивляет небрежность при формировании коллегии, потому что у судьи дочь работает в правовом управлении ЦИКа, и об этом прежде всего она знала и могла сама заявить о том, что я не могу рассматривать это дело. С другой стороны, государственная машина в целом в России сегодня работает отвратительно. Это сказывается на всех институтах власти, включая и Верховный суд.
Коммунисты оспаривают вердикт Верховного суда, вынесенный 16 июля этого года. Юридическая служба партии считает, что при рассмотрении иска были допущены процессуальные нарушения. Основные претензии Компартии к исполнительной власти во время проведения последних выборов в Госдуму остаются прежними. Это тотальное доминирование в телеэфире «Единой России», нарушение правил агитации, то есть массовая агитация в поддержку партии власти и дезинформация избирателя. Самый большой раздел иска посвящен расхождениям между цифрами протоколов, выдаваемых наблюдателям, и официальными результатами подсчета голосов. Коммунисты приводят данные о нарушениях в 26 регионах России. По их расчетам, голоса приписывали не только «Единой России», но и «Справедливой России», ЛДПР, а в некоторых регионах даже «Яблоку». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А в Москве 17 часов 36 минут. Сейчас в эфире «Радио Свобода», наша рубрика «Мировая политика». В Великобритании подводят итоги завершившегося в Манчестере съезда правящей лейбористской партии. Премьер-министр Гордон Браун выступил с концепцией реформ в социальной и финансовой сфере, однако, как полагает большинство обозревателей, этого недостаточно для того, чтобы вывести партию и страну из кризиса. Из Лондона корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Пятидневная конференция лейбористской партии проходила в кризисной для правящей партии ситуации. Опросы общественного мнения показывают небывалое снижение ее рейтинга. В стране серьезный финансовый кризис, снижаются экономические показатели, увеличивается безработица. Кроме того, в недрах самой партии зреет заговор против ее лидера. 13 парламентариев-лейбористов требуют его отставки. Многие обвиняют молодого министра иностранных дел Дэвида Милибанда в лидерских амбициях. На конференции все с нетерпением ждали речи Гордона Брауна, который, как многие надеялись, предложит план оздоровления экономики и четкую стратегию вывода партии из политического кризиса. Впервые в истории лейбористских партийных конференций лидера партии перед его выступлением представляла его супруга Сара Браун. В своей 58-минутной речи Гордон Браун действительно предложил ряд популистских преобразований в социальной сфере. В планы правительства, сказал он, входит отмена платы за лекарства не только для онкологических больных, что уже практикуется, но и для всех больных хроническими и неизлечимыми болезнями. Бесплатные компьютеры и доступ в интернет будут предоставлены более чем миллиону детей в малоимущих семьях. В течение 10 лет, сказал Браун, всем двухлетним детям будут предоставлены бесплатные ясли. Премьер-министр пообещал также справиться с финансовым кризисом.
Обязанность этой партии и этого правительства, основываясь на нашей преданности, честности и делу, предложить выполнить все то, что после недавних событий каждый готов принять, приложить максимум усилий для стабилизации все еще находящегося в хаотическом состоянии финансового рынка. А после этого, в течение месяцев, мы сделаем еще больше. Реформируем мировую финансовую систему.
Самой цитируемой частью речи Брауна стало его замечание о том, что он ничего не имеет против ученичества, однако в нынешней обстановке нет места новичку. На конференции эта его фраза вызвала бурные аплодисменты. Все прекрасно поняли, что имел в виду Браун. Одной фразой он убивал двух зайцев. Прозрачно намекнул, что ни лидер партии Тори Дэвид Камерон, ни его собственный возможный преемник на посту лидера партии Дэвид Милибанд не обладают опытом, необходимым для стабилизации британской экономики в кризисный момент. Судя по реакции зала, Браун имеет шансы сохранить лидерство до будущих парламентских выборов. Однако, если рейтинг партии в ближайшее время не изменится в лучшую сторону, Браун вновь может оказаться под сильнейшим давлением партийных мятежников. Комментируя речь Брауна и итоги конференции, большинство британских аналитиков скептически оценивают способность Гордона Брауна и его правительства переломить экономическую ситуацию и улучшить партийный рейтинг. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Подробнее о причинах недовольства в лейбористской партии, о том, почему это недовольство не переросло во внутрипартийную революцию, мой коллега Андрей Шары беседовал с международным обозревателем Радио Свобода, экспертом по британской политике Кириллом Кобриным.
В лейбористской партии существуют две группировки. Одних называют блэритами, а другие браунитами, то есть сторонники Гордона Брауна и сторонники бывшего премьер-министра Тони Блэра. Помимо этого существует несколько очень энергичных политиков, в частности Дэвид Милибенд, которого обычно и называют главным предводителем вот этого бунта против Гордона Брауна. Почему должен возникнуть был этот бунт? Достаточно взглянуть на последние опросы общественного мнения. Вот один из них: за консерваторов сегодня проголосовал бы 41% британских избирателей, за лейбористов 31%, и за третью партию либерал-демократов 16%. Другой опрос еще более беспощаден к лейбористам: за консерваторов 44%, за лейбористов 24%, а либерал-демократы 20%. Таких позиций у лейбористов, кажется, еще не было никогда. Такого позора в общественном мнении эта партия, по крайней мере, последние десятилетия не переживала. Есть люди, которые требуют срочных изменений и говорят, что Гордон Браун вовсе не та фигура, которая может выиграть на этих выборах. Поэтому возникают всевозможные варианты, как идеологические, так и, собственно, политические. Партия исповедует так называемый новый лейборизм, отказ от изначальных социалистических и даже, может быть, многих социал-демократических идей, характерных для лейбористской трудовой партии. Это сближение не только с центром, но и очень многие позиции консерваторов сейчас существуют в лейбористской программе. Гордон Браун был прекрасным министром финансов, канцлером, но он действительно не очень хороший, мягко говоря, публичный политик.
Ну что ж, получилось, пока не накопилось просто вот эта критическая протестная масса внутри партии.
Противники Гордона Брауна очень сильно расколоты по идеологическим причинам, потому что Дэвида Милибенда уж никак нельзя заподозрить в том, что он хочет вернуться к старому лейборизму и что он левый. С другой стороны, и политически многие понимают, что Милибенд может быть не та фигура, которая действительно может возглавить государство. Он пока не очень опытен. Это, кстати, заметил и Гордон Браун в своей речи, не называя Милибенда. Он сказал о том, что новичкам пока еще нет места в британской политике, нужен опыт и так далее. И вторая причина, почему не произошла революция на Конгрессе лейбористов, это, конечно же, умелые действия, собственно, администрации самого Брауна, его политических советников. Событие, которое во многом даже отбросило ретроспективно тень на речь Брауна, это отставка министра транспорта Рут Келли. Она уже давно, судя по всему, хотела уйти в отставку, по крайней мере, разговоры об этом велись еще в мае, но она пока не собиралась уходить до тех пор, пока Браун не объявит о перестановках в кабинете. Он должен вот в ближайшее время об этом объявить. Последний день лейбористской конференции слухи об отставке Келли просочились, и она вынуждена была объясниться перед журналистами. Очень многие видят в этом такие грязные трюки премьер-министра и его советников, направленные на то, чтобы подорвать позиции противников Брауна внутри самой партии. Хотя есть и другое объяснение. Рут Келли по своему стилю, мировоззрению не очень вписывается вот в это нынешнее лейбористское руководство. Она благочестивый католик и даже, говорят, член Opus Dei организации. И естественно, что лейбористская партия, левоцентристская, которая поддерживает очень многие сомнительные с католической точки зрения вещи, связанные с отношениями полов и так далее, для нее это довольно трудно.
Аппарат Брауна оказался сильным, революции не произошло. Следует ли ожидать, что на тех самых опросах общественного мнения, с которых мы с вами беседу начали, итоги съезда отразятся в положительную для лейбористов сторону?
Многие эксперты считают, что Браун и его окружение очень успешно борются с оппозицией внутри партии, но это совершенно никак не сказывается на позициях самих лейбористов в стране. Кажется, только чудо может их спасти на этих выборах, учитывая набирающие голоса и либерал-демократы, которых поддерживают очень многие люди, которых можно причислить к интеллигенции, условно говоря. Британские им надоели смертельные лейбористы, они не хотят голосовать за консерваторов. У либерал-демократов есть только одна проблема: у них нет сильного лидера. Если они найдут сильного лидера, то, может быть, исторически сложившаяся двухпартийная система Великобритании будет сломана.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с экспертом по британской политике, обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным. Это была наша рубрика «Мировая политика». В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Расследование убийства бывшего депутата Государственной Думы России Руслана Имадаева занимается Следственный комитет при прокуратуре. В больнице Самары скончался еще один осужденный, пострадавший в результате беспорядков в исправительной колонии номер 6. В центре Саратова в ночь на четверг произошел взрыв, 4 человека получили ранения. Кассационная коллегия Верховного суда отложила на 8 октября рассмотрение жалобы КПРФ на отказ удовлетворить иск партии об отмене итогов выборов в Госдуму 5-го созыва. В Сухуми у здания службы безопасности Абхазии произошел взрыв, никто не пострадал. В Нью-Йорке прошла встреча госсекретаря США Кондолизы Райс с главой МИД России Сергея Лаврова впервые после российско-грузинского конфликта в августе этого года. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама не поддержал предложение своего соперника Джона Маккейна отложить первый раунд предвыборных теледебатов. В аэропортах Пакистана объявлена высшая степень террористической опасности после получения в столичном аэропорту телефонного предупреждения о возможности взрыва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сегодня проходит церемония вручения премии Российской телевизионной академии ТЭФИ. Сейчас в прямом эфире «Радио Свобода» телеобозреватель нашего радио Анна Качкаева. Анна, здравствуйте. Расскажите, где проходит сегодняшняя церемония?
Да, добрый вечер. Я стою вот около входа в Кремль. Это уникальное событие. Никогда еще ТЭФИ в Кремле не вручали, но вот сегодня без камер, вполне камерной обстановки в Кремлевском дворце, эта награда будет вручена лучшим по итогам минувшего сезона.
Анна, ну есть какое-то противоречие в том, что проходит церемония в таком зале, огромном зале, и в то же время вы говорите о камерности. Почему именно там?
Потому что так решили. Решили не делать в этом году не церемонию профессии, которая всегда была более камерной и домашней, и не церемонию лица, которую обычно показывали на экране, ее видели зрители. Потому что, как вы знаете, мы не один раз уже говорили, в Академии некоторый кризис, ее покинули некоторые каналы, а некоторые не решились прийти голосовать по основным номинациям, и я не убеждена, что часть из них будет и в сегодняшнем этом зале. Но все-таки люди работали, телевидение не прекращало вещать. И очень многие сотни профессионалов, которые все-таки подавали работы на конкурс, рассчитывают, что коллеги их оценят. Все гильдии работали, все тоже проголосовали. И я думаю, что награды все равно сегодня будут желанными и радостными.
И все-таки, Анна, давайте чуть более подробно поговорим вот о влиятельности этой премии, вот среди тележурналистов, людей, близких к телевидению, вот как оценивается то, что происходит, то, что многие ведущие каналы отказываются от участия в этой премии, и все-таки действительно, как вы только что говорили, эта премия может быть желанной для очень многих программ, которые все-таки приняли участие в этом конкурсе?
Дело в том, что три канала сейчас не участвуют в церемонии. НТВ и ТНТ вышли год назад. А ВГТРК не то чтобы вышло, а просто в этот раз корпоративно не голосует. И, но это не означает, что, например, работы телеканала «Россия» или «Культуры» не участвуют в конкурсе. В шорт-листе есть и программа Смелянского, и очень много номинаций сериалу «Ликвидация», и я не сомневаюсь, что кто-то из них, безусловно, сегодня получит ТЭФИ. Поэтому кризис в любых таких образованиях случается. Главное, чтобы премия не прекратила своего существования, и Академия продолжала работать. И вот уже после этой церемонии будет ясно, случится ли это все. А сумеют ли учредители и сами Академии договориться и сделать так, чтобы премия стала для всех уважаемой, не вызывала сомнений, не существовало вот того самого корпоративного голосования, и удовольствие профессионалов, которые награждают лучших, ничем не омрачалось.
Анна, скажите, а как-то изменилась в этом году система голосования? Вот, насколько я помню, раньше лауреат выбирался непосредственно в зале, компьютер выбирал людей, которые будут голосовать. Сейчас это как-то меняется?
Да, это изменилось именно потому, что нет трансляции и потому, что как раз были нарекания в этом прямом голосовании под глазами большинства начальников, где трудятся работники телеканалов. Поэтому в этом году голосовали гильдии, они же выбирали тройки и потом из тройков и определяли лучших. Но победителя мы узнаем сегодня, когда будут открывать конверт после этого тайного голосования и прямо на сцене объявлять его.
И как долго продлится сегодняшняя церемония? Сколько номинаций вообще сегодня будут представлены?
Продлится она не меньше 4 часов, как сказали те, кто ее готовил. И номинаций больше 20-ки. Поэтому и там много профессиональных, специальных, то есть их слили, даже больше 20-ки. Это я все время говорю о лицах, а плюс еще профессии, значит, не меньше 40. То есть, короче говоря, это довольно долгий процесс, именно поэтому это будет не зал, а столики, за которым будут сидеть академики и смотреть, как все это будет происходить. Наверное, это будет чуть более живее, чем обычно в трансляции, которая должна быть приспособлена под телевидение.
Но правильно ли я вас понял, что никакой телеверсии сегодняшней церемонии не будет?
Нет, никакой телеверсии не будет, но камеры я вижу здесь, есть Flyway, есть тарелки, и ясно, что будут репортажи в новостях, и точно уж в стране сообщат, кто стал на телевидении лучшим.
Большое спасибо. В прямом эфире была телеобозреватель «Свободы» Анна Качкаева. Напомню, что сегодня в Москве проходит церемония вручения премии Российской телеакадемии ТЭФИ. На проходящем в Праге Всемирном конгрессе психиатров лауреатом престижной награды «Права человека в психиатрии» стал советский правозащитник и публицист Семен Глузман. В начале 70-х годов Глузман, молодой киевский психиатр, выступил с заочной экспертизой по делу генерала Петра Григоренко, доказывая, что этот советский диссидент был принудительно помещен в психиатрическую больницу по политическим причинам. С Семеном Глузманом побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Это относительно новая награда, она существует несколько лет, вручается в разных совершенно регионах Земли разным людям за защиту прав человека в психиатрии. Учредители премии решили наградить лауреата в рамках конгресса, где, по моим сведениям, находится 6 тысяч участников из разных регионов земного шара.
Вы один из правозащитников с очень большим стажем, уже почти 40-летним стажем. Как вы сейчас видите задачи правозащиты на Украине, в России? И для вас это чужая теперь территория, или существуют эти правозащитные связи, или все так поменялось, что теперь вообще непонятно как?
Достаточно чужая территория, это связано не с президентством там Путина или Медведева, а просто ушли в мир иной почти все, кого я знал, с кем я был близок. Все реже и реже приходится бывать в Москве и в России в целом. Конечно же, я остался человеком русской культуры. По поводу правозащиты, вы знаете, я вообще не люблю это слово, и я в Украине все время обрезаю журналистов, и прошу меня называть как угодно, но только не правозащитником. Потому что, как правило, активные правозащитники нужны в странах, где нет демократии. Так, как это было в СССР. И тогда я совсем не стеснялся, когда меня называли правозащитником, когда я сидел в зонах после этого. Я считаю, что самый главный правозащитник в цивилизованной стране – это судья. Вся моя деятельность, ну, так называемая правозащитная, ориентирована на эти цели в Украине, как раз ориентирована на то, чтобы все все-таки суды были хотя бы немножко менее коррумпированные, более объективные, и чтобы, наконец, в моей стране суды стали защищать не себя, собирая деньги, или президента по приказу, а защищать рядового украинца.
А Украине сейчас нужны правозащитники?
Ну, правозащитники, как волки в лесу, всегда нужны, потому что есть темы, о которых нужно кричать. Мы же знаем, что если в лесу нет волка, то плодятся хромые и всякие другие ущербные зайцы. Поэтому, конечно, нужны. Другое дело качество этого движения, политизированного, обслуживающего ту или иную власть. Ну, это проблемы всех постсоветских стран, вероятно.
А Россия нынешняя похожа на СССР?
Как по мне, немножко отдаленно все-таки похожа. Вернее, даже так корректно сказать, что она становится все более похожей. Я надеюсь, что это процесс обратимый. Мне очень неприятно. Для меня это все-таки зияющая рана, не зарубцованная. Понимаете, я живу в стране, где есть прямые эфиры, где можно критиковать. Это необратимо. Когда смотришь на ситуацию в России, с каждым годом последнее время все больше похоже на СССР. Уже некоторые мои знакомые, коллеги, психиатры боятся со мной откровенно говорить по телефону, когда звонят из России. Я не думаю, что их слушают. Это, скорее всего, такая, ну, как бы социальная паранойя, не связанная с засилием спецслужб, но это симптомы плохие.
Какие чувства вызывает у вас конфликт вокруг Грузии?
Совсем не такие, как у моего президента Ющенко. С самого начала у меня было отношение омерзения по отношению к двум сторонам. И президенту Грузии, на мой взгляд, абсолютному врагу собственного народа, ну, конечно, и ответ России, который был соответствующий российским ответам в истории. Конечно же, провокация абсолютно осознанная, слава богу, не состоявшаяся в полном объеме, была президента Грузии. Потому что все это не шутки, и, вероятно, он все-таки рассчитывал на более серьезный вооруженный конфликт.
Какие-то выводы для Украины, для украинского общества из этого можно извлечь?
Можно и нужно. Украина должна, конечно же, участвовать в международных вопросах и должна думать о своем международном имидже, но я бы не хотел бы, чтобы правительство Украины, любое, сегодняшнее, завтрашнее, думало все-таки об том имидже, который оно никак не может, нормальном имидже, заработать у собственных граждан внутри Украины.
Я вернусь сейчас к вашей профессиональной деятельности. Она сейчас сосредоточена только на психиатрии?
В основном психиатрии. Я ведь сидел, на самом деле, за психиатрией. Но моим мотивацией моих протестов, это ведь была не защита генерала Григоренко, буквально, а защита тогда горячо любимой мной профессии от проституирования, от злоупотребления психиатрии. И потом так получилось, что уже в новой Украине независимой обстоятельства как-то меня подтолкнули к тому, что я возобновил свою деятельность в психиатрии. Я почувствовал, я увидел, что я могу помочь профессионалам Украины. И вот это основная моя работа. Я не занимаюсь последние годы никакой практикой. Сосредоточил себя на менеджменте, на администрировании. Я фактически возглавляю ассоциацию психиатров. И мы создаем возможности для молодых психиатров знать то, что знают английские психиатры, французские, немецкие, чешские.
Напомню, что с лауреатом премии «Права человека в психиатрии» Семеном Глузманом беседовал мой коллега Андрей Шары. Эта беседа завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – предварительные итоги громкого телевизионного конкурса «Имя России». Известны имена 12 финалистов этого конкурса. Можно ли прогнозировать, кто победит в нем? Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио.